Глава 4. На рубежах ближних и отдаленных. Что там в излучине Дона творится, этого не узнаешь. Чуянов зачастую узнавал о положении на фронте от рядовых телефонисток области. Самый верный источник информации, когда в трубке слышался испуганный девичий голосок. «Они уже здесь! Я осталась одна, совсем одна! В окне вижу их танки с крестами! Все разбежались, а я не успела! Ой, ради боженьки, скажите скорее, что мне делать?» Ответ из Сталинграда всегда был одинаков. «Ломай коммутатор и смывайся, пока жива!» Орел, Курск, Воронеж. Как-то дико сознавать, что война пришла в эти края, где бытовал чисто русский язык, еще не испорченные всякими измами, откуда вышли классики нашей литературы — Кольцов и Тургенев, Фет и Лесков. А теперь? «Мать их всех за ногу!» — в сердцах выругался Чуянов. «Доигрались, сволочи, до того, что никаких слов не сыщешь. Как объяснить людям, где лево, где право, где зад, где вперед? И не хочешь, достанешь материться, когда вспомнишь аксиомы от маршала Ворошилова, еще довоенные, бить врага на чужой территории, и ни одного вершка родной земли не отдадим». С женой Чуянов был еще откровеннее, и он сказал ей: «Где же она, эта великая русская армия, с ее суворовской наукой побеждать? Где, наконец, не липовые, а подлинные герои? Куда это все подевалось, черт побери?» На этот риторический вопрос Чуянова наш передовой советский читатель уже готов назвать имена, осиянные вечным отблеском Сталинградской битвы. Чуйкова, Еременко, Рокоссовского, Людникова, Родимцева, Шумилова, Москаленко, Баданова и прочих. Да, имена этих героев давно высечены на скрижалях руин Сталинграда. Но еще не пришло время им появиться на этих страницах, да и сам город на Волге еще не дымился руинами. Среди этих героев, не липовых, а настоящих, невольно припоминается и Василий Тимофеевич Вольский, генерал бронетанковых войск. Он умер от горловой чахотки сразу после войны, и о нем понемногу забыли, а жаль. Этот человек в самый разгар битвы на Волге высказал особое мнение о событиях, не согласное с мнением самого Сталина и Генштаба, о чем не побоялся тогда же заявить открыто и честно, хотя рисковал не только карьерой, но рисковал и своей головой. С этим гордым человеком мы еще встретимся, читатель, но позже. А сейчас Вольский командовал 4-м танковым корпусом, который в штабах именовался 4-танковым, ибо весь корпус насчитывал всего лишь 4 танка. «Чем богаты, тем и рады», — иронизировал Вольский. Ему доложили, что в штаб привели пленных итальянцев. Сопротивлялись? Вопрос естественный. Нет, сами пришли. С листовкой, вот с этой. В листовке было сказано: «Итальянцы, ваш народ никогда не забудет имен Кавура, Мадзини и Гарибальди, изгнавших немцев-австрийцев из вашей прекрасной страны. Дело, которому служили патриоты Италии, теперь поругано Муссолини, подчинившим Италию гитлеровскому режиму. Россия никак не может быть вашим врагом. Она никогда не угрожала и не может угрожать вашей родине. Вы, итальянцы, и сами понимаете это». «Понимают. Давайте их сюда поговорим». Вошел офицер, за ним и солдаты, явно робеющие от непривычной обстановки. Пленные ожидали чего угодно, вплоть до зуботычин, но были потрясены, когда русский генерал в измазанном комбинезоне танкиста заговорил с ними на их же родном языке. «Компанию!» — радостно возвестил Вольский. «Мне, поверьте, лучше видеть вас живыми в плену, нежели мертвыми перед своим фронтом». Его голос временами садился до шепота, и Вольский сам объяснил причину, показав на свое горло. Застудил на маневрах в сибирской тайге. Крым уже не помогает. Лечился у вас в Италии, а летом прошлого года собирался повторить курс лечения у ваших прекрасных ларингологов. Но тут... тут-то мы и стали врагами. — Кстати, — спросил Василий Тимофеевич, — вы компанию из какой дивизии? Равенна или Сворецка? — Нет, Косерия, — охотно отозвались пленные. — Тогда садитесь, — предложил Вольский. — Правильно сделали, что пришли сами, и догонять вас было не надо. — А что ваш Джованни Месса? — спросил он офицера. — Уже в отставке? — Нет, стал заместителем у Итало Гарибольди. Офицер Луиджи Комоло сказал, что Италия сыта России по горло. Первый раз мы пошлялись в Москву вслед за Мюратом, королем неаполитанским, который потащил наших девушек в Россию за своим зятем Наполеоном. И дедушки не вернулись к нашим бабушкам. Вторично мы сунулись вслед за англичанами под Севастополь, и после нас в Крыму осталось обширное кладбище. Теперь мы тащимся в обозах вермахта, и куда он завезет нас, неизвестно. Но мы хотели бы умереть на своих постелях, а не в сугробах. Конечно, рассудил Вольский, показав им листовку. Тут не только Мадзини и Гарибальди, тут и другое, более важное. Я ведь знаю, что итальянцы народ храбрый. Но они хорошо сражаются, когда дело касается их Италии. А так плохо. «Мы хотим домой», — дружно заговорили солдаты. «В конце концов, папа с мамой — это тоже не мусор. Если каждая русская тетка и спрячет нас в погреб, так каждый из нас до конца войны согласен быть ее страстным любовником. Лучше уж сидеть в погребе на картошке, нежели подыхать в немецком окопе». Итальянцы достали письма своим родным и просили Вольского отправить их в Италию через Международный Красный Крест. Плохо знакомые с географией России, они путали Дон с Волгою и, оказавшись пленными в излучине Дона, обычно начинали свои письма словами «Привет с русской Волги». «Ну, до Волги-то еще далековато», — сказал им Вольский, и, подумав, добавил. «Ну, ладно, письма отправим. Идите». «Куда?» — обомлели итальянцы. «Да обратно. Не станем же мы из-за 7 человек гонять в тыл конвоира. Идите. Заодно расскажете о нашем разговоре своим товарищам. И возвращайтесь обратно со всеми солдатами». Италия имела свою судьбу, неповторимую. В 1945 году не быть ей в числе стран побежденных, а быть ее народу в числе победителей. Согласитесь, что такое случается редко. Прошло не так уж много времени с поры трагедии армии Тимошенко, а к Сталинграду до самого июля, точнее до осени, еще выбирались бойцы, вырвавшиеся из кольца окружения. Кто из-под Харькова, другие от Барвинкова. Одетые во что попало, грязные и оборванные, озверелые от крови пролитой и ненависти пережитой. Почти все окруженцы, без каких бы то ни было документов. Теперь не знали, к кому обратиться, кто им поможет. А власти они тоже боялись. Ибо окруженцев могли замести особисты, как немецких агентов. Такое не раз бывало. Шлялись они, как неприкаянные, по улицам Сталинграда, как-то стыдливо козыряя офицерам, словно чувствовали себя виноватыми. Смотреть на них страшно. Вместо ремней на винтовках фитили от керосиновых ламп. И Иные даже лошадей вывели, а вместо поводьев бинты санитарные. Народ молчаливый, сплошь небритые, голодные. И все-таки даже счастливые от того, что снова среди своих. «Вот такие люди, — говорил Воронин, — злее всех дерутся. Они такое пережили, что теперь стали бессмертны». Чуянов был согласен с мнением НКВД, но предупредил, что к окруженцам налипает немало бессовестной сволочи. Дезертиры и трусы только называют себя окруженцами, чтобы скрыться поудобнее. Они тоже опасны, сплетнями, страхами, домыслами. Кстати, как тюрьма твоя? Очистилась? Да всех вывезли в Камышин. Стенки же в тюрьме вот такие. Так теперь ни одной камеры нет свободной. Как понимать, если всех вывезли? А так и понимай. В камеры столько народу добилось, от бомбежек прячутся. Скажи кому-либо, так не поверит. А ты что? А что я? Или сердца у меня нету? Ключи отдал от камер. Не откажешь ведь, с детьми многие, с бабками. Суп варят с макаронами. Такой дух в тюрьме. Город-гигант просто распирало. Так он был перенасыщен людьми. Тут и местные, тут и бежавшие из Дона, тут и наехавшие бог знает откуда, в поисках тишины и покоя. А теперь эти беженцы не знали, что им далее делать, куда бежать. Мы-то, грешные, думали, что на Волге-матушке покой сыщем, а вот заехали из огня да прямо в полымя. Сталинград постепенно огораживал себя противотанковыми рвами, сооружал блиндажи, копал траншеи. Всего отрыли 20 миллионов кубометров земли. Это легко пишется, еще легче говорится. А ты попробуй за один день десятки тысяч раз нагнуться и распрямить спину, чтобы поднять и бросить наверх лопату тяжелой земли. Трудом домохозяек и пенсионеров Сталинград опоясал себя кушаком оборонительных сооружений общей длиной в 487 километров. Такое расстояние даже не пройти, нужно объезжать им на поезде. И не все было гладко. Некоторые не выдерживали бомбежек, драной обуви, иссушающего зноя, жажды, наконец. Просили у врачей справку о болезни, чтобы вернуться домой. Сами женщины с рубежей и позвонили Чуянову. Мы тут вынесли резолюцию. Врачам справок об освобождении по болезни не давать. Мы коренные сталинградцы. Здесь родились, здесь и помрем. Мы все соседи и лучше врачей знаем, кто чем живет, кто больной, а кто дурака валяет. Чуянов созвонился с тем же Ворониным. «Слушай, НКВД, тут дело такое. Бабы и сами разберутся, кто здоровый, а кто симулирует. Речь о другом. Издалека женщины видят, как бомбят Сталинград. И когда зарево стоит над городом от пожаров, тогда многие бегут в город, чтобы узнать, живы ли дети да старики ихние. Понял?» «Ну, понял». «Нет, не понял», — сказал Воронин. «Так пойми. Таких не задерживать. Сердца материнские надо понять, ведь у каждой считает дитё малое. Пока». 4 июля генерал Герасименко застал Чуянова плачущим. «Семёныч, да что случилось?» «Севастополь. Я ведь грешным делом думал, что хоть до Урала нас допрут, а Севастополь так и останется нашим. А теперь вот, в самый последний миг Севастополь к нам обратился, словно эстафету какую нам передал. Прочти, что сталинградские радисты от севастопольских только что приняли. Прощайте, товарищи, и отомстите за наш разбитый Севастополь». Так было записано. Герасименко развел руками. «А в нашей избушке свои игрушки. Сейчас со станции Боева сообщили, что батальон немецкой пехоты уже через Дон переправился. Откуда он там взялся, сам бес не догадывается. А под Воронежем еще гаже. Оборона уже прорвана. Как жить дальше, не знаю, хоть вешайся. Чуянов еще раз глянул на прощальные слова Севастополя. Я уже подсчитал. 250 дней они так держались. А в крымскую кампанию, не помнишь ли сколько, шут ее знает. Забыл, кажется, около года. После Герасименко явился в обком Зубанов, главный инженер Сталгресса. И вид у него был плачевный. Что? Опять зубы схватило? Хуже. На этот раз сердце. Лечись. Как с электроэнергией? Опять не хватает? Электроэнергии хватит, а моя давно кончилась. О чем ты, Константин Васильевич? Тут инженер сознался, что влюблен напропалую. А в кого? Догадаться можно. В ту самую дантистку, Марию Терентьевну, что больной зуб ему вытащила по рекомендации самого же обкома. «Уж я и так, и этак перед нею», — рассказывал Зубанов. «Согласен хоть все зубы тащить без наркоза, только бы она не так сурово на меня глядела». «Ты что ж, совсем уж рехнулся?» — обозлился Чуянов. «Тут такая пальба идет. Севастополь пал. В Воронеж, гляди, оставим. Люди мечутся на пристанях и вокзалах, как угорелые. В городе жратва кончается. По карточкам даже пайка не выкупить. А ты, на кой черт ты мне все это рассказываешь?» Тут Зубанов взмолился. «Помоги мне, хотя бы партийным авторитетом». «Соображай», — наорал на него Чуянов. «У меня земля горит под ногами, а я, как последний дурак, поеду в Бекетовку, чтобы твою бабу уговаривать. Сам поладишь». «Лучше давай о делах Сталгресса. Жалуется на заводах, почему энергии кот наплакал? Куда подевал ты ее? Или в подарок своей дантистке отдал?» В самом паршивом настроении Чуянов только к ночи вернулся к себе домой, на Красно-Питерскую. И сразу раздался звонок телефона. Видать, за ним следили. Жена сняла трубку. «Тебя», — сказала она, — «послушай, что говорят». Чуянов сам взял трубку телефона. «Слушаю». В ответ не женский, а на этот раз мужской голос, крепкий и уверенный. «Это ты, сволочь поганая?» «Допустим, что я сволочь. Все равно слушаю». «Не вздумай бросать трубку. 25 июля ты и твое потомство заодно со своей будете повешены на площади павших борцов и висеть вам, пока веревка не сгниет. Сам придумал или научили тебя? Я говорю сейчас от имени германского командования, и ты, гад, от нас уже не скроешься. У нас руки длинные». Но откуда, из какой норы, не первый уж раз вылезла эта гадина? Добралась до телефона, чтобы брызнуть в нас ядовитой слюной, записал тогда же Чуянов. Легли спать. Потолок спальни отсвечивал кровавыми отблесками, которые переливались волнами. А висюльки из стеклянной люстры ярко вспыхивали. Это на Волге какой уж день полыхали нефтяные баржи, приплывшие из Астрахани. «Долго они гореть будут?» — спросила жена. «Пока не сгорят. Спи. Мне завтра рано вставать». Утром Чуянов вдруг стал безумно хохотать. «Господи, с чего развеселился?» — удивилась жена. «Вспомнил. Инженер Зубанов, знаешь такого? Так вот он, дурень такой, вдруг влюбился, нашел же время». По Красно-Питерской улице гнали большое стадо свиней, едва ковылявших от усталости, потом в сторону пристаней пылило громадное стадо коров. и каждая, мотая головой, названивала в свой колокольчик. Эвакуировали колхозную скотину из дальних станиц Задонщины. Старики толкали перед собой визгливые тачки с домашним скарбом. Женщины, босые и загорелые, тащили на себе неряшливые узлы. Много навидался Чуянов таких вот несчастных беженцев, но запомнился ему мальчик в коротких штанишках с ширинками сзади и спереди, еще маленький. Нес он на себе кошку, и эта кошка обнимала ребенка за шею лапами, доверчивая, покорная, испуганная. Сталинград начинал новый трудовой и боевой день. До 23 августа будет еще много таких вот дней. В борьбе с идеологией противника итальянским фашистам, скажем прямо, не очень-то везло. В одном из донских городков они сокрушили изваяние усатого колхозника с колхозницей в широком сарафане, решив, что эти статуи изображают великого Сталина, а его любимую жену – Сталинича. В развитии же боевой стратегии Итало Гарибольди оказался плохим помощником Паулюсу, который указывал союзникам двигаться в междуречье Донца и Дона, чтобы окружить там советские войска. Но русские из котла вывернулись, а когда Гарибольди замкнул мнимое кольцо окружения, то выяснилось, что внутри его пусто. Немцы же сочли, что мешок завязан, они окружили его, но в плен достались сами же итальянцы. «Почему так мало русских пленных?» — спрашивал Шмидт. На это Паулюс не мог ничего ответить, промолчал. «Придерживайте макаронников на флангах», — указал он Шмидту, — «а на главных направлениях их не выпускать». Опять эти фланги. Паулюс не знал, да и не мог знать, что эти вот фланги его непобедимой 6-й армии, которую он доверил опять-таки итальянцам, позже и станут тем слабым звеном в линии фронта, которые прорвут русские. Конечно, будем справедливы. Трагически сложилась судьба 6-й армии в котле, но еще ужаснее будет судьба итальянцев.